Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня мы говорим о дворцах и замках. У нас в гостях искусствовед, историк архитектуры, лауреат премии «Просветитель» 2016 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Анатомия архитектуры» Сергей Ковторадзе. Сергей Юрьевич, продолжим про немецкий. Я вот скажу от себя лишь некую рекомендацию, что ли. Ну вот визуально мне понравился замок Эльц. Если кто поедет в Германию, посмотрите, где это находится. И он лучше всех сохранился именно со средних веков. Там вообще чуть ли не времена первых крестовых походов. Вот. Нойшванштайн, который разрекламированный и почти всем известным, ну, во всяком случае, визуально, по картинке, это 1869 год.
Ну, где-то начало, да? Строительство.
И такое, это где? Скорее уже просто как бы вот желание короля Людвига II поиграть в некую эпоху, да, и...
Ну, да, безусловно. Ну, он и был, его так и называли, сказочным королем, то есть у него были большие возможности, в том числе финансовые, хотя, видимо, не безграничные, потому что его потом и объявили, что он сумасшедший, за то, что он, ну, потратил деньги государственные, там, баварские, в основном вот на эти замки, на постановки грандиозных опер вагнеровских. Иногда он там присутствовал один и слушал эти оперы и так далее. То есть, ну вот, действительно, это была такая игра, обращение к истории. Обращение к истории – это всегда романтика, в том числе и к археологии, и уж тем более к истории вот такого рыцарских времен. И тем более, ну, то, что искали для себя немцы, вот эти вот кольцо Нибелунгов, там, золото Рейна и прочее, прочее. Ну, за этим есть огромная там мифология, еще как бы доготическая для немцев. Ну, естественно, вот ему все это нравилось, он в это играл, его, в общем, многие поддерживали в тот момент. Это он был не единственный, там, как бы местная немецкая, ну, интеллигенция, скажем так, поддерживала эти устремления, тоже это было достаточно интересно. Другой вопрос, что, ну, нам, как историкам архитектуры, этот замок, ну, интересен не самой большой степени, то есть, ну, да, ну, факт, ну, есть. Ну, взорвали там верхушку горы и построили на нем вот за огромные деньги такой, ну, грандиозный комплекс в том же духе, в каком это было когда-то, где-нибудь там во времена крестоносцев, действительно, те замки, которых сохранилось не так много, потому что, ну, потом короли старались их снести, потому что, ну, каждый там сам по себе там суверен получался в этом замке. Поэтому, конечно, хотелось их
оставить поменьше. Либо что-то перестраивали, там, достраивали уже в новых стилях.
Ну, конечно, да, они же все-таки не очень комфортабельные, в том числе. И когда у вас там развивается, скажем, артиллерия и прочее, и вам уже этот замок не сильно поможет, но это и сносили. Ну, у нас, между прочим, так, без всякого замка снесли Белый город. И устроили вместо него вот бульварное кольцо, нам всем известное. Там были огромные просто стены. Федор Конь строил и так далее. Ну, просто, ну, вот, ну, мода такая, ну, норма городская, что вот теперь у вас все должно быть санитарно правильно, и у нас должны быть бульвары вместо этих, можно сказать, отвратительных там стен. Ну, то же самое с замками.
Угу. А это какие годы? В Москве?
Конец 18 века, это при Екатерине началось.
Угу. Вы упоминали еще интересное, значит, на мой взгляд, словосочетание «куртуазная культура» и как-то вот в отношении дворцов. Можно дворцы ассоциировать с куртуазной культурой? Какие-то конкретные?
Ну, конечно, да. Ну, в сущности говоря, вот и маньеризм, и куртуазность, это, ну, известно, где родилось, можно сказать. Вот такой яркий первый пример, это король Франциск I, который устраивает замок Фонтенбло. Вот там две, как бы, школы, которые различают искусствоведы. Первая еще с ориентацией на Италию, это вот первая школа Фонтенбло, потом вторая школа Фонтенбло. И там начинается вот та замечательная культура, ну, куртуазного, то есть придворного обращения, раз. А во-вторых, то, что потом продолжает уже 18 век французский же, это вот галантная культура, то есть культура такой замечательной игры.
А в чем отличие, кстати? Куртуазный, это галантный.
Ну, куртуазные – это придворные, это просто, ну, самое разное, так сказать, изящное отношение. А галантное – это именно игра между мужчиной и женщиной. Когда вы должны... ну, у вас обязательно должны быть какие-то любовники, да, вот это вот, ну, день такой Святого Валентина, который длится там годами, если угодно, то есть вы посылаете валентинки, ну, только там в виде там сигналов зонь, этим самым веером, в виде того, куда вы мушку там на лицо себе прилепили и так далее, и тому подобное, вот это вот постоянная какая-то очень изящная игра. Тоже, но это, конечно, культура придворная прежде всего, и без замков, точнее, без дворцов, ну, негде просто этим заниматься.
У нас в России какие можно дворцы отнести вот к куртуазной культуре?
Ну, скорее все-таки это елизаветинские постройки. Ну, тоже Царское Село, я думаю, вполне подойдет нам, да. Там, может быть, ну, мы не столь знамениты, скажем, в этом плане, как...
А там разве елизаветинские постройки в Царском Селе?
Ну, собственно говоря, дворец. Вот Большой Расстрелевский, это елизаветинских времен.
А я думал, Екатерина Первая.
Нет, Екатерина, там дальше классицистические постройки.
Нет, я имел в виду Екатерина Первая еще. Или при ней заложили,
ну, при
а потом
ней заложили,
докрутили
да,
уже.
Вот Расстрелев, он работал при Елизавете.
А Зимний дворец тоже елизаветинская?
Елизаветинская барокко. Так, ну, так мы и говорим, елизаветинская барокко. Там можно что-то от рококо углядеть, в общем, наверное, хотя, ну, не такой большой степени. Расстрелив все-таки это барокко.
А мы говорим елизаветинская барокко, просто отмечаем конкретную эпоху? Или Елизавета прямо вот влияла каким-то образом?
Знаете, каким-то образом, трудно сказать как, но действительно, когда говорят, вот стиль Людовика XIV, там, стиль Людовика XV. И то же самое, когда у нас говорят елизаветинская барокко или там, допустим, екатерининский классицизм, совпадает. То есть меняются монархи и меняется стиль. Ну вот для России это вот очень хорошо видно. То есть как бы стиль Елизаветы – это еще барокко. Приходит Екатерина, ну, к власти. И она кардинально меняет стиль, то есть приходит сюда европейский стиль. Там в Европе это неоклассицизм, это уже вторая волна классицизма. Первая была в 17 веке, но у нас в 17 веке Алексей Михайлович, не получилось. Там другая эстетика. А, соответственно, вот для нас это первый классицизм. Ну, например, для Москвы это здание Сената вот, Казакова в Кремле. Вот такой самый яркий, если угодно, образец. Ну и вообще вот казаковские постройки, если так... иметь их в виду. Ну, вот. То есть совершенно другое дело.
Угу. А Зимний дворец, он же несколько раз перестраивался. Он перестраивался в связи с желанием новых правителей или как-то по практическим каким-то соображениям?
Ну, и то, потому что, допустим, первый там маленький, потом побольше, потом еще побольше. Ну, приходит каждый властитель и начинает строить, ну, как бы... ну, больше еще финансовых возможностей. То есть при Елизавете там они огромные, еще больше при Екатерине. Они могли позволить себе вместе с наследником Павлом Петровичем, например, есть такое понятие «война дворцов», когда они строят дворец, он, например, в Пелле. Потом он не нравится, он говорит, снести, построить заново или не строить. Или там вот то же самое в Царицыно. Вот приехала Екатерина Великая, да, сюда. Не понравился дворец этого самого Баженова. Снести, дать построить Казакову. То есть уже были такие возможности у государства, что, ну, как бы вот финансовые в том числе, что можно было вот так просто. Мне не понравилось. Давайте заново.
Угу.
Ну, бывает.
2,5 минутки у нас остается. Давайте в наше время перенесемся. И наверняка многих волнует вопрос, что не так вот с этим строением под Геленджиком на мысе Идакапас. Можно ли это вообще называть дворцом? С точки зрения архитектуры, ваша визуальная оценка?
Ну, это даже не мое. Понимаете, он довольно странный в том плане, что я укладываю в нем, как-то вижу в нем, поначалу некоторое пафос дворцового строительства. Причем, вот если вы посмотрите на него сверху, как бы условно с вертолета, то он в объеме и в плане повторяет, ну, так, в общих чертах Зимний дворец. Плюс еще там были эти ворота с орлом и так далее, которые, ну, там, типа того, что штурмовали в фильме Эйзенштейна, там, восставшие там рабочие, матросы и так далее.
Хотя такого не было в истории.
Ну, я знаю, да. Там было...
Но в фильме было, да.
Зато много чего интересного было, да. То есть вот амбиции такие. Но он потрясающе неудачно сделан. Причем я имею в виду внешнюю часть, там не будем говорить о внутренней, там, допустим, мы там можем сказать, что там что-то было так, как нарисовано, что-то не так, а снаружи-то мы все видим. Он удивительно безграмотный. А в этом смысле он, ну, как бы не может быть дворцом первого лица государства, просто потому что всякое первое лицо, вот все дворцы, о которых мы говорили, вот не успели еще поговорить о Версале, это произведение искусства. Если угодно, это такая горошина, вот там, где принцесса на горошине. То есть, если человек, глава государства, претендует на то, что он того масштаба, чтобы быть главой государства, он должен создать такой дворец, который, ну, потом, ну, создаст новую эпоху, останется в веках, как некое произведение искусства. А здесь же получилась такая вещь, понимаете, там ордерный декор. Это означает, что, ну, то есть то, что похоже на древних греков. Колонны, а над колоннами вот антаблементы, карнизы, фризы, вот это знакомые нам слова. И у этой системы, вот, у языка архитектурного, ордерного, есть своя грамматика, очень четкая. Вот там эта грамматика не соблюдена. То есть, ну, как если бы просто взяли мы какие-то слова, буквы и рассыпали бессистемно.
Сергей Юрьевич, да, надо чуть раньше, конечно, было нам начать, только пошел интерес. Да, ну так получилось. Сергей Кавторадзе, искусствовед, историк архитектуры, лауреат премии «Просветитель» 2016 года в номинации «Гуманитарные науки» был у нас в гостях.
«Спутник эрудита».